Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
Как обычно в этот день и в это время приветствую Петра Федорова. Добрый вечер.
Здравствуйте, Руслан. Я должен несколько извиниться перед слушателями, потому что перед передачей я попросил продюсеров собрать вопросы наших слушателей как аварийный вариант. Я эту передачу рассматривал как беседу со слушателями, потому что не был уверен, что у меня будет такое счастье встретиться в эфире с моим старым другом, знакомым 22 года. Это корреспондент РАИ, общественного итальянского телевидения, Марко Инара, замечательный журналист. Мы познакомились в те давние годы, когда Марк работал в Москве, потом он работал на Ближнем Востоке, и вот снова вернулся в Москву уже лет 5, по-моему.
Да, добрый вечер, Пётр, добрый вечер твоим слушателям.
Да, но некоторые вопросы пойдут и в нашу передачу, которая будет посвящена, ну, конечно же, Италии. Смеха ради, я у себя на столе просто, сев, придя в гости Русланова в радиостанцию, нашел публикацию из журнала «Политико» о взаимоотношениях Италии и Брюсселя, и вот Марко ее просто отдал. Она по-английски, но оригинал, надеюсь, был итальянский. Ну что, Марко, это означает, что Италия в тренде. Передача об Италии на итальянскую тему была за несколько часов до того, как мы с тобой сюда в студию зашли. Италия в чем-то сейчас замещает в сердцах русских людей так долго любимую Францию. И по желанию приехать, и по теплоте отношений. И я должен сказать, что я этому очень-очень рад, потому что, честно могу сказать, 8 лет работая во Франции, я очень любил приезжать в Италию, где народ гибче, больше готов идти на разные компромиссы. И в общем, я тебе должен сказать, очень хорошо относятся к русским.
Да, всегда, традиционно, исторически всегда итальянцы относились, всегда и относятся к русским очень хорошо. Очень много у нас общего, но если мы хотим поговорить о политике, поскольку я думаю, что сейчас конечно. Вас больше всего интересует то, что происходит в Италии, надо сказать, во-первых, что Италия всегда была политическая лаборатория для всей Европы, традиционно. Да. После, ну, можно сказать, уже в начале 20 века, в хорошем и в плохом смысле. Имею в виду, где родился фашизм в Европе, это было, можно сказать, в Италии. А Адольф Гитлер просто обожал Муссолини.
Да.
Это во-первых.
Но, ты знаешь, вот надо... чем больше изучаем, как бы скажем, биографию Муссолини, тем больше открытий. Он был знаком с Лениным,
да.
Но... он был знаком с другими большевиками, да. Поэтому вот это вот переплетение до фашистской ориентации Муссолини и итальянский фашизм, все понимают, это не немецкий нацизм.
Нет, но надо тоже напомнить о том, что Муссолини был главным редактором газеты «Аванти», которая была газета социалистической партии итальянской.
Да, да, да.
Но то, что я хотел сказать в продолжение этого, как сказать, размышления, это факт, что, например, в начале, в конце 70-х, Италия была тоже еще один раз лаборатория, политическая лаборатория для того, что тогда называлось исторического компромисса, компромисса сторико, там, где сформировалось...
Еврокоммунисты формировались в Италии.
Формировались еврокоммунисты и так далее. Сейчас происходит еще одно очень интересное явление.
Отход от традиционных политических партий.
Именно. Именно. Это в двух направлениях. Лига, это бывшая Северная Лига, лидера зовут Маттео Сальвини.
Это индустриальный район Италии, промышленный.
Ну, это северная часть северная, Италии, да. Которая, скажем так, более развита с экономической точки зрения. И еще одно движение, которое называется движение пятизвездочный, Cinque Stelle. их, как сказать, лидер был в начале такой, скажем так, комик.
Да. Грилло.
Беппе Грилло.
Грилло.
А сейчас его политический лидер – это Джузеппе Ди Майо. Ему только 32-33 года. А лидеру Лиги Маттео Сальвини 41. Знаете, это очень интересно, потому что в стране, как Италия, когда всегда царствовали пожилые люди,
да.
Всегда.
Президент и сейчас не самый молодой.
Ну, премьер-министр, который вот это имеет роль президента, у нас был всегда человек пожилой, свыше, скажем так, 6-50 лет. Только предпоследний был Маттео Ренци,
да,
от Демократической партии, ему было тоже 40. Сейчас идет практически новая волна политических лидеров, и было, как сказать, отсутствует средний возраст,
Марка,
скажем так.
Вот я тебя очень,
это очень интересно.
Я тебя очень ненадолго прерву, потому что, во-первых, мне очень понравилась идея о такой вот экспериментальной реторте политической в Италии. И благодаря тому, что у вас правительства менялись очень быстро, то и эксперименты происходили поучительно и быстро. Это тоже для меня позитивный фактор. Но то, о чем ты говоришь, на самом деле смыкается с ожиданиями многих моих знакомых, очень серьезных политологов, о том, что в Европе на наших глазах происходит смена политических элит. Приходят молодые люди, люди без опыта холодной войны, люди без врожденной генетической благодарности к заокеанскому соседу за освобождение во Второй мировой войне, потому что это давно ушло.
Правильно.
Люди без благодарности за план Маршалла в том виде, которым он традиционно изображался как благодеяние Европы. И поэтому то, что ты сейчас говоришь, чрезвычайно важно знать и понимать российскому политикам, потому что разрабатывать планы в отношении Европы, не учитывая фактор смены политической элиты, просто бессмысленно.
И подожди, если я перебью.
У меня только одна просьба. Сейчас зафиксируй свою мысль. Телефоны огласите, контактные, чтобы слушатели могли какие-то вопросы во второй части передачи задавать.
5533 в начале слова «Вести» – это наш СМС-портал, Вайбер и WhatsApp, плюс 7903-170-63-63.
Спасибо большое. Прошу прощения.
Да-да, извини. А то, что я хотел добавить, это факт, что эти люди, новые, такие новые поколения, практически никакого опыта не имеют в политическом управлении тоже.
Угу.
И это очень важно, поскольку, конечно, без опыта управлять страной крупной, как
и
Италия, которая индустриальная такая мощность,
да,
имеет,
да.
Это непросто.
Это непросто даже в другой, оказалось, южной стране, я имею в виду Грецию, где планы были большие, но, к сожалению, достаточно молодой лидер так и не смог реализовать то, что ему хотелось.
Со всем уважением, извини, с Грецией.
Ну, я не беру в виду ни мощь,
ни
экономику, ничего.
Ну, в экономике огромная разница.
Ну, конечно, огромная. Я не хотел обидеть Италию. Я просто хотел сказать о том, что молодость и энтузиазм не всегда помогает на посту политического лидерства.
Конечно, не помогает.
Лидерство.
И сейчас замечаем вот очень интересное направление. Можно спорить, если вот вреднее или положительнее. Но эти два лидера, этих двух, видимо, противоположных
вот
движений политических, они оба вице-премьер, и они нашли один компромиссного премьер-министра, который смог бы служить как
Джузеппе
Конте, как компромиссная фигура. Но они сидят оба в правительстве.
Ну, ты знаешь, у Троцкого была мысль,
один министр внутренних дел.
Что если идти вправо в политике, то в итоге оказываешься слева. Так что две силы, сильно левая и сильно правая, не так уж нелогично смыкаются в чем-то.
Да, ты совершенно прав. Особенно есть два пункта, два момента, которые они имеют общего. Первый – это факт, что они не считают больше Россию как сказать, враждебной страной. И поэтому они требуют и будут еще требовать снятия санкций против России. Не сейчас, конечно, поскольку они только что пришли, и поэтому ничего не смогли делать, даже если бы они хотели. И второе, это очень интересно, это новое, как сказать, отношение, новое направление по поводу нелегальной иммиграции в Италию.
Более жесткое.
Да. И они согласны, что надо что-то делать. Италия осталась, они говорят, слишком долго одна.
По приему.
По приему мигрантов.
По тем нормам, которые поток. Северными странами, в первую очередь Германией, было принято, куда высадились, те и отвечают, что, на мой взгляд, совершенно несправедливо, потому что результат наплыва иммиграции – это не в коем случае единоличная ответственность южноевропейских стран, конечно, а скорее северных. Потому что
они хотят приехать в Европу. И это их главный пункт, как сказать, дискуссии с Европой и
Италия,
в Европе.
Италия, я думаю, меньше других европейских стран несет ответственность за разрушение Ливии, что и стало, в общем-то,
за
триггером.
Разрушение Ливии тогда был Сильвио Берлускони премьер-министр, он был всячески против. И те, которые бомбили и решили, как сказать...
Норвегия, как ни странно, бомбила, Франция.
Это была Франция и Великобритания.
Великобритания, совершенно верно. А отвечать должна Италия.
А отвечать до сих пор только Италия за разрушение Ливии.
Согласен.
И в этом они согласны. Движение пятизвездочное и Лига. Все, что произошло вокруг этого судна «Аквариус» в эти последние дни, когда министр внутренних дел Сальвини как раз сказал, мы закрываем все наши порты этим судном, которое не итальянским, они сказали, больше мы не будем. Это не зависит от того, что он не хочет принимать или иметь какой-то гуманистический подход.
Я тебе хочу
сказать... в том, что он хотел создать какой-то скандал, чтобы вызвать внимание Европы.
Раз. И изменить нормы.
И изменить нормы.
Это
заставить Европу изменить нормы.
Я был в Италии, я на юге сильно не был, но я встречал людей, которые говорили, как некоторые итальянские острова и города просто утратили свою итальянскость из-за наплыва мигрантов, которые, может быть, и не злые люди, но когда их много, когда без работы, когда без прав, они совершали очень неприглядные вещи.
Это
всегда
везде.
И везде.
Везде
абсолютно.
Всегда да. Это так бывает. Бывало с нами тоже, с итальянцами, когда масса итальянцев
уезжала
в Нью-Йорк, и там создалась даже Коза Ностра.
Мы даже крестного отца мы смотрели.
Вот, поскольку, вы знаете, когда отсутствует государство, или когда огромный поток людей, который создает новое большинство со своими правилами или традициями, конечно, это все разрушает то, что было раньше.
Ну, это ты очень хорошо заметил. Мы не перекладываем вину на этих несчастных, которым трудно
конечно
жить в Африке, но позиция Италии для меня абсолютно ясна. И она у меня не вызывает никакого сомнения, хотя мы с ситуацией с этой отчасти знакомы, потому что у нас не Африка, у нас Средняя Азия. Я думаю, что когда ты вернулся с Ближнего Востока в Москву, ты заметил, как много стало в Москве работников.
Очень много, гораздо больше. Да, я вернулся 15 лет спустя, и... должен признать, что это довольно поразительно.
После Америки Россия вторая по числу приезжающих мигрантов страна.
Хотя это ваш, как сказать, это ваш бывший Мир. Ваш бывший мир. Они все говорят по-русски. Они, вы их знаете и вас знают. В отличие
это очень
от,
помогает.
Это очень помогает. В отличие от нас, где они вот из Черной Африки, например, приезжают.
Никакой связи.
Язык не знают да. наш. Итальянцы до сих пор мало знают другие иностранные языки, как, ну, не знаю, английский или французский, хотя сейчас чуть-чуть получше. И, конечно, это создает, проблемы. Это создает большие проблемы. Тем более, что у нас экономический кризис, понимаете. Представьте себе, что у нас в Италии, на юге Италии, уровень безработицы среди молодых людей – это больше 50%.
Да ты что?
Это ужас. На юге Италии, на юге Рима.
Ужас. Южнее Рима. Ужас. Это ужас.
Ужас.
Я думал, такая беда только в Испании.
Значит, молодые образованные люди уезжают, эмигрируют.
Куда? Вот из Португалии уезжают в Англию.
Они эмигрируют на Северную Европу, в Америку, в Канаду, в Австралию и так далее. Угу. Где можно? В Англию очень много. А те, которые остаются, это вот мигранты, которые делают работы, которые наши молодые люди
уже не
хотят.
Не хотят. Ну, да.
Собирают помидоры, картошки, яблоки.
А у нас, что наши мигранты из Средней Азии делают? Убирают улицы, хорошо убирают.
Тем более, что это черная работа.
То же самое, они работают то, что не хотят делать молодежь, выросшая.
Я имею в виду, черная работа, значит, это деньги.
Черные платежи, да-да-да.
Это деньги, которые не официально даются.
Неофициально, да, я понимаю.
И на которых те, которые дают эти деньги, не платят налоги, кстати, очень часто. Это так бывает.
Да.
Например, в Сицилии, например, или в Калабрии, где соберет мандарины или апельсины и так далее.
И, как бы скажем, как отдельный случай, ну, вроде, ну, что делать, крестьяне. Но на самом деле это очень разлагающий фактор, который...
Это мизерные зарплаты.
Это мизерные зарплаты, я имею даже в виду другое. Это вот, как бы скажем, самая простая низовая коррупция, которая, тем не менее, из-за массовости разлагает отношение к труду. Она разлагает трудовые отношения.
Да, конечно. И тем более вся эта масса мигрантов, конечно, обогащает тоже этих криминальных организаций, которые сейчас, конечно, можно подозревать, что они в каком-то на каком-то уровне они принимают участие в организации этих нелегальных, как сказать, путешествий.
Это же бизнес.
И это об этом говорит часто, неоднократно Сальвини, как новый министр внутренних дел, и обвиняет тоже эти NGO, которые, он говорит, каким-то образом помогают.
Заинтересованы.
Вы знаете почему? Потому что мы, как итальянское государство, платим для каждого мигранта, когда он приезжает на территорию Италии, 35 евро за человек, чтобы его кормить.
Ежедневно?
Ежедневно.
Значит, если
это, чтобы его кормить,
значит,
да,
если
чтобы давать крышу и так далее.
170 тысяч помножить на 365 и на 35, это, извини меня, нагрузочка на бюджет.
Они имели бы право на, как сказать, на убежище в Италии, если бы можно доказать, что они политические.
Ну, они все экономические беженцы.
Это, конечно, подавляющее большинство, это экономическое. И поэтому очень часто они просто бегут от этих убежищ, в которых они получают более или менее корму, крышу и так далее. Но когда вот не могут доказать, что они имеют право оставаться в Италии.
Они бегут дальше.
Они
на
бегут
север.
Дальше и стараются пересечь границу с Францией, например,
с
Австрией и так далее. Но Франция их ловит.
Да.
И вернет и возвращает их в Италию
назад.
Обратно.
Это я
и у нас огромная масса таких людей.
Марко, понимаешь, какая штука? Вот ты сейчас рассказываешь, и все, что ты говоришь, не вызывает никаких сомнений. Но рисует такую мрачную картину о моей любимой Италии, что просто слушатели подумают, что ты завзятый, ну, как сказать, даже не коммунист. Ну, люди разные могут подумать, но очень уж резко. Ведь есть же и светлый момент, с которых ты начал, вот это вот новая политическая структура.
Ты знаешь,
структура.
Проблема в том, что это не мрачная картина Италии, это мрачная картина Европы, Евросоюза. Вот проблема.
Я тебя за язык не тяну. Давай тогда, если хочешь, вот этот вот комплекс проблем, Италия, Евросоюз, и вообще, как ты видишь Евросоюз, я понимаю, мы с тобой не ученые, мы журналисты, но мне кажется, это будет крайне важно, но уже после новостей, я думаю, которые будут через 30 секунд. Напоминаю, в гостях журналист итальянского общественного телевидения Марко Инара. Мой старый друг, умница и очень честный журналист.
А я напоминаю, наши координаты для ваших вопросов. 5533 в начале вести – это СМС, плюс 7903-170-63-63 – это Вайбер и Ватсап.
Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
Продолжаем разговор. Петр Федоров.
Да, сегодня не с пристрастием, а со старым другом Марко Инара, итальянским журналистом. Ну что, Марко, давай я немножко вопросы почитаю. Вот это не про Италию, а про Испанию. Ну, я думаю, не пустой будет вопрос. Кузнецова Елена. В Испании на Малаге я попала... В Малаге я попала в неотложку, и там было очень много народа. И один испанец в очереди спрашивает, откуда я? Я ответил, что из России. И его прорвало. Стал ругать правительство Испании, потом Евросоюз и еврократов. А ему из очереди все кивали головой. Вот это вот недовольство народа может привести к недоверию к власти?
Да, конечно. Пока результат у нас в Италии... это что традиционные партии, политические партии были просто уничтожены. Смотрите, после того, что вот пришло новое правительство с этими двумя политическими новыми партиями, ну, относительно новыми партиями.
Лига, она существует давно.
Да, но
ей
таким образом нет.
Никогда не удавалось
нет.
достичь таких результатов.
До таких результатов.
Опять звезд вообще молодая, из народа возникшая партия.
Смотри, опросы, самые последние, свежие, те, ну, вот сегодняшние, среди итальянцев, говорят о том, что Лига сегодня, это первая политическая партия, 30% голосов.
Да.
Движение пятизвездочных. 29%.
Значит, 59-60%, две трети.
Две трети итальянцев.
Сегодня
доверяют. Не только это увеличение их голосов.
Уже,
если сравнивать с теми голосами, которые получили только 4 года тому назад, когда наши выборы были последние, это еще вырос.
Слушай, ну это огромная ответственность на политиков.
Это огромная ответственность, но...
Но и свидетельство тотального недоверия к классическим партиям.
Да, с одной стороны. С другой стороны, можно сказать, что люди меняют свое мнение очень быстро.
Это
поэтому
верно.
Надо давать результаты.
Обязательно.
И это может быть довольно опасно. Поскольку, чтобы держать такой уровень, как сказать, популярности, надо быть еще более, как сказать, резким.
Эффективными, резкими.
И...
Отвечать на иногда противоречивые запросы общества.
И с Европой, ты знаешь, ты там жил, это не так просто.
Нет.
Особенно поскольку существует блок стран, которые не, например, по поводу иммиграции никак не хочет примириться. Группа такая, так называемая группа Вишеграда.
Да,
это
Вишеградская
что?
Группа.
Это
Центральная
Венгрия,
Европа.
Венгрия, Чехия, кто еще?
Польша.
И Польша. которые вот никак не хотят принять участие или поделить.
Но есть еще один момент. Есть еще один момент, это бюрократическая машина Брюсселя. Я тебе приведу пример, который, может, тебе не очень понравится. И если я не прав, ну, опровергни меня. Это конкретно Франческо Могерини. То, что она говорила в Риме, как итальянский политик, и то, что она сейчас говорит в Брюсселе, как европейский политик, выглядит так, как будто это два разных человека.
Я согласен. Я согласен.
Это страшный механизм брюссельский?
Да, да, наверное, страшный. И это, конечно, очень, очень влияет на тоже на наши внутренние такие, на развитие страны.
Да.
Конечно. Например, если бы, и об этом очень неоднократно говорит Сальвини, и тоже эти пятизвёздочные движения, говорят о том, что надо снять санкции против России, чтобы Россия сняла санкции, контрсанкции против, против нас, по ну, крайней да. мере. Мы очень страдали от этого.
Ты знаешь, мне об этом говорил, как
несколько
ни странно, в Греции.
Миллиардов евро.
В Греции в прошлом году я отдыхал, и там было много итальянцев. Насколько я понимаю, даже с авиабилетом дешевле отдохнуть в Греции, чем в родной Италии. И вот мы на пляже просто разговаривали с соседом, милейший человек. Я его за язык не тянул. Он мне рассказывал, как у многих его друзей поломался бизнес в результате санкций, контрсанкций.
Да-да.
Он сам с севера, он сказал, мебельные фабрики закрываются. А другие какие-то проблемы, потому что больше с Россией нет торговли. И это были его слова, не мои. Я понимаю, что это не единственная причина экономических
Конечно.
Сложностей, но в России такой простор для предпринимателей итальянских, и я думаю, что он еще не до конца исчерпан и в нынешней ситуации, потому что... Ну, вот я вижу, сколько поваров переезжает из Италии в Россию.
Но не только, не только есть.
Еще сыроделы должны приезжать, еще виноделы должны да? приезжать. Работы много, земли много,
очень
возможностей
много,
много.
Очень много работы. И очень много возможностей.
Это не первый ваш заезд. Вы не третьим начали заезжать.
Да, и ты знаешь, есть еще одно преимущество для итальянцев. Вы нас хорошо знаете, мы вас хорошо знаем. Психология, тоже подход к работе довольно, как сказать, похож.
Да.
В отличие от немцев, которых
фанатизма.
Вы уважаете, но, наверное, вы не любите.
Ну, как и вы.
Да, и поэтому вы, конечно, вы бы были очень рады вот, работать больше с нами, чем с другими, наверное, европейскими
да.
народами. И это мы знаем, конечно. От этого, вот,
знаешь,
от этих санкций мы очень много
знаешь,
страдали в этих
один
годах.
Один мой итальянский друг, вот его-то ты должен знать. Это Пауло Гринберди. Он сказал, знаете, говорит, как в Италии говорят, вернее, ну, не в Италии, а в Неаполе, что русские – это неаполитанцы ниже нуля.
Правильно, правильно. Я сам из Неаполя, поэтому...
Согласен?
Я согласен, да, это правильно. По поводу Европы, это, честно сказать, мрачная картина, которую вот мы делали об Италии, это, скорее всего, по поводу Европы.
Да, ты прав, ты прав. Ты очень точно ответил до перерыва, и правильно, что продолжаешь мысль.
Это мрачная картина, поскольку не только по поводу вот, политики в отношении с Россией, но в отношении, например, с иммиграцией. У нас должна быть общая политика,
да.
и разделять, как сказать, груз тоже, миграционный груз. Представляете, что это 1 миллион мигрантов для огромного континента 500 миллионов жителей? Это ничего. Но если весь груз берет на себя Италия или Греция, это уже, конечно, невыносимо. Понимаешь?
Все, знаешь, зависит, как ты уже сказал, чуть выше, зависит от самих мигрантов, потому что после гражданской войны в начале 20 века Франция приняла 2 миллиона беженцев из коммунистической России. И что? Да ничего.
Да.
интегрировались.
Надо интегрировать все-таки, надо иметь да. и предусматривать вот все меры, чтобы интегрировать людей. Нельзя их переселить в таких бидонвилл или таких
Франция,
район.
Когда приняла беженцев из Алжира в 60-х годах, вот это была совсем другая история. Они до сих пор расплачиваются за это со своими банлио.
Именно. Вот, и поэтому надо иметь долгосрочный подход к миграции.
Да.
Если каждая страна делает, как сказать, по-своему и думает о себе только, ну, какая речь может быть о Европейском Союзе, который это очень интересный, очень обнадеживающий такой пример после мировой, Второй мировой войны, Евросоюз,
какое-то время был лучшим
это мечта. Как мы могли, но мы нет, но наши родители могли мечтать о том, что Франция и Германия воевать
да.
не будут больше.
Больше, да, да.
Они сражались в течение сколько? Больше, даже тысячу лет.
Да. А вот, тысячу лет, знаешь, я однажды говорил с французом.
Со времен Шарлемани, наверное.
Только...
И поэтому вот все-таки достижения были, но надо было вот не оставаться только на евро, на деньгах.
Да.
Надо было строить и политический,
да.
политический такой союз. Не только, и военный, наверное, союз.
Чтобы, вместо НАТО, чтобы была европейская...
Чтобы вместо НАТО, да. именно так. Чтобы создать да. третью силу.
Да, согласен. Вот у меня тебе следующий вопрос, который я чуть-чуть предварю. Мой друг, он очень любит Италию, он говорит по-итальянски, был на свадьбе своего друга и познакомился со священником, который... в своей проповеди в момент бракосочетания в церкви цитировал Достоевского, цитировал нашего историка Владимира Соловьева и других авторов. А когда уже пошла беседа за столом, уже не с комбона церкви, то стал рассказывать, насколько для молодых священников Италии сегодня, это его слова, я не придумываю, притягательна Россия. И вот вопрос слушательницы. Анна спрашивает, надо ли такой стране, как Россия, жертвовать принципами во имя материального интереса во взаимоотношениях с Западной Европой?
Нет, не стоит. Не стоит жертвовать во имя материальных. Наоборот, я думаю, что все-таки... Вот я могу маленький секрет вам сказать. Я чувствую чаще и чаще себя более комфортабельно и более, как сказать, в Европе, будучи в Москве, чем в Париже или в Лондоне.
Вот это...
Не путай меня
я не путаю.
С культурной точки зрения.
Но то, что заметил этот священник, он сказал, что, вы знаете, говорит, если честно, моему другу, Алексею Денисову, у нас все больше и больше появляется табу в разговорах.
И все то, что называется больше... по-английски politically correctness.
И все да. больше и больше надо думать, с кем ты говоришь, чтобы
правильно.
Не сказать что-то лишнее.
Я согласен.
Это очень напоминает исход советской власти, когда на партсобрании говорили одно, а на кухне другое.
Правильно.
В этом смысле я никогда не ощущал себя свободнее, чем сейчас в своей собственной стране, когда я перед микрофоном, где угодно, говорю то, что я думаю.
Прошу прощения, мы сейчас погода. Сделаем небольшую паузу, да, и вернемся.
Субъектив. Мировые новости с пристрастием.
18.47, переходим к заключительной части программы.
Да, если у вас вопросы есть интересные, то задайте. У меня связанный с тем, что ты говорил. Сможет ли Европа вести самостоятельную международную политику в связи с торговым конфликтом с США? Виктор, ну, может быть, вопрос немножко грубоват, но смысл понятен.
Ну, может, сможет, должна.
Должна.
Должна быть. Мы об этом как раз вот только что сказали. Не только экономическая, а своя политика должна вести. Но она должна вести свою тоже военную, как сказать, иметь свою военную силу, которая должна быть, как сказать, каким-то образом независима.
Должна быть.
Надо, может быть, тоже подумать о том, как перестроить то, что до сих пор называлось НАТО. Какая, почему НАТО не перестроили тогда, когда...
Ушел Варшавский договор.
Вот почему.
А я тебе скажу, почему. Вот я разговаривал, когда работал на Евроньюс, с ребятами, британским журналистом, и говорю, что, Роберт, ну как же так? Вот война холодная окончилась, мы Варшавский договор распустили, мы, журналисты, отказались от того, чему нас учили принципом партийной печати, мы практически разоружились. А вы в тех же окопах сидите и вот так же абсолютно, как в годы холодной войны, стреляете из информационных пулеметов. НАТО только приблизилось к границам. В нарушении договора об обычных вооружениях, говоря о том, что прибалтийские страны не подписали протокол, разместили там немного, сначала, сейчас гораздо больше. Если бы он сказал, ну, Петр, ну, что ты хочешь? Ну, проиграли, а мы выиграли. Что нам позиции менять? Это была страшная ошибка. Да. Эта ошибка исходила из того, что Россия это будет терпеть всегда.
Да, я совершенно вот разделяю твое мнение. Тем более, что когда я вернулся вот 4 года тому назад в Россию, после вот долгого перерыва, ну, 15 лет за рубежом, и сюда вернулся, я просто обалдел, что вот когда я... отсюда уехал в начале 2000 года, да. Россия была на грани, как сказать, краха, скажем
да.
так.
Да, мрачная, темная, грязная,
может быть, полная
опасная.
Свобода, но и полная анархия тоже.
Да.
И было очень, очень трудно думать, что в течение столько мало лет все-таки возродиться с армией, например, с инфраструктурой и так далее. И я думаю, что они ошиблись, они грубо ошиблись в том, что думали, что вот все, что было 15, 17, 18 лет тому назад, все это длится навсегда. И
да,
наоборот, это не
да.
так.
И я рад, что сейчас вот есть чемпионат мира по футболу, потому что для многих людей стереотипы мрачной, черной, опасной, мафиозной Москвы и других 11 городов России будут просто самой жизнью развеяны.
Я совершенно согласен, и я тебе больше скажу. Это будет очень удобно, это будет гораздо огромнее шанс для России, тем более, что это будет сделано без очков
да.
журналистов
да.
или посредников.
И без усилий пропагандистской машины России.
Именно так.
Которая
правильно.
То ли есть, то ли нет, но она изображается как страшный да. монстр.
И, как ни странно, это очень интересно видеть столько людей из южноамериканских или латиноамериканских стран, которые просто наслаждаются. И они просто вот, они говорят, нам говорят, нашим всем, нашим микрофонам говорят, мы не думали, мы нам не рассказывали. И даже австралийцы, которые говорят, никогда об этом нам не пишут наши журналисты или наше телевидение. Это очень интересно, очень интересный феномен.
Жалко, что итальянцы.
Вот нам пишут тоже слушатели, сожаление свое. В Италии насколько сильно расстроены? Вот,
нет, вы знаете, в Италии это не, как сказать, это не от того, что я здесь, но в Италии все-таки люди больше знают о России и больше понимают.
Да.
В отличие от даже соседних стран,
абсолютно
как Франция,
верно.
Например.
Просто свидетельство.
И поэтому все-таки отношения между Италией и Россией более яснее, поскольку мы друг друга больше знаем.
И понимаем.
И понимаем.
И мы не неаполитанцы ниже нуля. Еще есть вопросы?
Есть вопросы, конечно.
Ну, задайте, у нас какое-то время осталось, я не хочу Марка перебивать, потому что для меня эта передача как просто драгоценный камушек, который гранями переливается.
Много есть таких эмоциональных сообщений, что не хотелось бы, чтобы прекрасная итальянская цивилизация погибла от мигрантов, переправляйте их в Англию и Америку, они же все это придумали. Вот такой вам совет. Есть камушек в ваш огород. Кризис – это очень страшное слово, но сиесту и выходные неприкосновенны. Никакой кризис не заставит итальянца взмокнуть на работе. Роман.
Вот это вот я бы вместо Марка сказал. У итальянцев не принято показывать каждую капельку пота, которая выступила на лбу. Но те, кто был в Италии, кто видел красоты итальянской архитектуры, искусства, не могут не понимать, сколько труда вложено. А вот то, что из своей работы не делают какую-то мрачную повинность, это тоже Италия, но этим надо восхищаться, я это люблю. Мрамор в Каррере добывать – тяжелый труд, но он все равно остается самым белым, самым чистым и великолепным. Итальянские виноградники требуют огромных усилий и точности, и те, кто в Европе поживут, они, конечно же, через какое-то время, как я, как многие мои друзья от французских и испанских вин, сдвигаются чуть восточнее к итальянским. И если меня сейчас спросить, какое вино я бы с большим удовольствием выпил, я бы назвал свое любимое Бароло.
Да, да. И
а еще одна вещь.
Это не только вино. Это не только вино.
А дизайн?
Дизайн, пармезан, прошутто,
прошутто
и так далее.
Да, да.
Обувь.
Конечно, я ношу только итальянскую.
Поэтому, может быть, мы больше не строим кафедральных соборов, таких, как были вот,
Марк,
во время Возрождения или Ренессанса, или палаццо.
Да.
Но делаем, итальянцы до сих пор делают очень изящные вещи и драгоценные, которые это, вот, это плоды очень долгой и тщательной работы. Не только итальянцев, кстати, тоже, как сказать, иностранных людей, которые у нас работают.
Конечно.
Это страна иммиграции, Италия тоже.
Да,
это страна, где...
Вы многих приняли. Вы приняли евреев из Испании после реконкисты.
Кстати, да.
Поэтому... Вы приняли тех, кто бежал из Византии, и во многом привезли с собой ноу-хау и искусство. Конечно, Италия – это так.
Поэтому, ну, надо сейчас, я повторяю, надо подумать о том, как создать настоящий Европейский союз. А если союз, это значит, что все, как сказать, не союзники.
Бюрократическая машина, которая принимает решения за людей.
А не бюрократическая машина, которая становится похожей...
Больше на Советский Союз.
На Политбюро.
Да.
На Политбюро КПСС. Да. Тогдашний.
Я был в Европейском доме, это по размерам гораздо больше, чем аппарат ЦК КПСС, но по взглядам, по пробежке и по лицам, выражению людей... Очень похоже.
Да-да.
Ну, дай бог. Дай бог, чтобы свежий ветер из Италии был воспринят не как чудаческий бунт двух новых партий, а как здравый смысл выражения очень работящих, очень хороших, очень нужных и Европе, и России людей, итальянцев.
Ну, еще у нас остается буквально две минутки, даже чуть меньше. Пишут нам, мы отчасти ответили на этот вопрос, может быть, еще как-то чуть-чуть прояснить. Почему итальянцы, которые очень любят и уважают русских, голосуют за такое правительство, которое поддерживает санкции против нас? О какой новой элите вы говорите? Это уже другое сообщение. Италия взяла под козырек, проголосовала за продление санкций. Даже обсуждений никакого не было.
Ну, Марко ответит, но на самом деле ответ уже был. Первое. Это невозможно быстро по тем процедурам, которые существуют в Евросоюзе. Это результат очень сильного политического давления Брюсселя. И почему избирают такое правительство, которое, я бы просто из вопроса вычеркнул, потому что избрано правительство, которое как раз-таки новое, другое, обнадеживающее. Но требовать моментально сразу... каких-то перемен. И потом учтите еще одну вещь. Избрано итальянское правительство, а не российское. Правительство Италии не обязано заботиться о России. Правительство Италии обязано заботиться о благополучии Италии. И если итальянские национальные интересы в чем-то совпадают с российскими, и замечательно, мы вместе будем над этим работать. Но вот это детское отношение, что кто-то за Россию может решать проблемы, что кто-то за Россию будет рисковать, класть жизнь свою, это абсолютно детское, несоответствующее жизни впечатление.
Тем более, что надо добавить к этому, что, что санкции европейские, они в ущерб более итальянских интересов, чем российских.
Друзья, спасибо большое, мы вынуждены
Марк,
заканчивать.
Спасибо, что пришел.
Спасибо вам.
Спасибо, дружище. Субъектив.